Heretic News.
Мир вам, искатель истины.
Добро пожаловать, я Денис.
Я Согат.
Мы Heretic Talk, билетристический подкаст о различных религиозных течениях, сектах, культах, а также истории их происхождения. Говорим обо всем, что нам интересно. В Heretic News мы, не сговариваясь, заранее ищем по несколько новостей каждый, затем зачитываем их друг другу и обсуждаем.
Итак, дорогие друзья, теперь мы знаем, что среди вас не так уж и много тех, кто смотрел «Сопрано». Что нам делать с уже готовыми шутками? Как вы считаете, оставлять, не оставлять? Кто хочет погрузиться в выпуски по полной, можно и посмотреть. Но настаивать не буду, потому что сериал-то большой. 6 сезонов не каждый выдержит, я понимаю. Там, конечно, не по 24 серии, как в 24 часах, но все равно немало контента. Хотя он великий. Но тут каждому свое, потому что съемка старенькая, стиль старенький. Кому-то может и напрячь, немножечко процедуральный подход к сценарию. Но мне лично очень понравилось. Очень крутой сериал был.
Когда я готовил первую часть про колледж Сары Лоуренс, я искал вставки из «Сопрано» и залип часа на 2, наверное. В просмотре «Сопрано» на Ютубе.
Это как с «Breaking Bad». Я посмотрю «Пилот», ну, случайно, просто что-то захотелось. И все, я дальше пересматриваю почти весь сериал. Я уже так его 3 раза пересмотрел, по-моему, полностью. А «Сопрано» очень уютный. Ты его смотришь, и как-то просто хочется еще одну серию включить, чтобы атмосфера не заканчивалась.
Но у меня так с «Прослушкой», я ее 4 раза смотрел. Никогда не пропадает интерес.
Ну, «Прослушка», она раскручивается постепенно. Ты потом поймешь, что это не проблема, но сначала многих, короче, отталкивает. Я не раз видел ситуацию, когда чел такой: «Господи, какая скучная херня». То есть такой slow pace, как говорится, медленно раскачивается.
Посмотри первую серию «Доктора Хауса» и скажи мне еще, что ты сразу заинтересовался сериалом.
«Пилот Доктора Хауса».
Я дропнул на 15-й минуте.
Помните, там 3D была графика даже, где показывали, как болезнь работает. Это была топовая тема в первом сезоне только. Потом больше так не делали. Ну, знаете, как в документалках этих старых про болезни какие-нибудь. Друзья, вот вы думаете, турецкие сериалы – это типа все хихоньки-хахоньки, мелодрама, да, там ой-ой? Ничего подобного. Я знаю сериал, в котором сюжет жестче, чем в «Игре престолов». «Между небом и землей» называется. Он старенький. Там еще такая, знаете, это бедная Турция. Это хорошо видно по декорациям. Но сюжет, вот такого жестокого сюжета я, пожалуй, нигде не видел. В старых турецких сериалах есть свой шарм. Они чем-то напоминают наш сериал из 90-х. Ощущение, будто снято не на коленке, но вот в доме друга такие ощущения возникают постоянно.
Всегда ловил себя на мысли, просматривая старые русские сериалы или старые восточноевропейские, может быть, турецкие, турецких просто не смотрел того времени, что это как будто бы снимают театральные постановки. Я, кстати, за последние 2 недели сподобился, досмотрел «Игру в кальмара» 2-й сезон. Или 3-й, как его там называют. Это вообще 2-я часть 2-го сезона, на самом деле.
Как все сложно устроено.
И я расстроился. Слишком банальная концовка.
А все, он закончился?
Я ожидал именно этого. Я ожидал, что все закончится именно так. Потому что мы не можем оставить зрителей без плохой концовки с послевкусием. Нам нужно бросить людей с грустинкой на языке. Но и обязательно закинуть удочку на продолжение франшизы, конечно же.
А, ну то есть не закончено.
Технически закончено. Я не знаю, спойлер это не спойлер. Наверное, нет. Но если хотите, перемотайте на 30 секунд. Концовка проходит в США. Последние минуты 2-3 сериала. А все, кто смотрел «Игру в кальмары», же представляют, как выглядел Зазывало. Тощий мужчина в костюме, а в Америке получается тощая женщина в костюме. Представь мое удивление, когда я увидел в роли Зазывалы Кейт Бланшетт, играющую с американским жирным бомжом, вот в эти бумажные переворачивающиеся квадратики корейские. Невообразимый кринж, скажу я тебе. Представь себе кадр, когда ты видишь подворотню, и в ней стоит Кейт Бланшетт и жирный бомж примерно ее роста. На кого ты поставишь в этой схватке? Концовка прям разочаровала.
Надо было, знаешь, последние минуты в кадре появляется Сэм Райли, и это начало фильма 13. Соединяются 2 франшизы в одну.
В любом случае, товарищи, кто досмотрел «Игру в кальмара», напишите, вы тоже в конце расстроились или нет? И я даже не про основной сюжет, а про именно последние пару минут.
Ну, вряд ли расстройство будет таким, каким оно было во время последнего сезона «Игры престолов».
Кринжевали всей маршруткой.
Еще одна важная тема, которую хотелось бы обсудить перед тем, как начнем. А одна из слушательниц дала нам понять, что, оказывается, в нашем Telegram-канале вставляют рекламу.
Все, что вы видите, исключительно действие платформы Telegram. Мы бы, может быть, даже и хотели бы постить рекламу, но нам не предлагают, поэтому вряд ли она появится в обозримом будущем.
Телега в этом смысле один в один начинает напоминать YouTube, если честно. Когда они тоже начали сначала с премиума, потом стали еще больше рекламы всюду пихать. Ну и то, во что сейчас превратилось, это, конечно, страшно посмотреть. Каждые 5 минут реклама. Каждый запуск, старт видео, конец видео реклама обязательно. И иногда по 2 в ряд. И если ты ставишь защиту какую-то, ну там отблок и прочее, это нарушает условия использования, мы вам не дадим смотреть. YouTube движется по пути максимальной монетизации, как и вся компания Google в целом. И телега идет туда же. Заметили, да, в видосах уже реклама внизу появилась? Ну, ждем, когда приролы появятся, да? Так и на Макс придется переходить.
Будем смотреть рекламу даже на парковке и даже в лифте.
Даже на том свете.
Ловит даже на том свете. Кстати, интересно, а слушатели заметили или нет, что мы обновили сетап тебе, Ярослав, что у тебя теперь микрофон такой же, как у меня, звуковая карта такая же, как у меня, значит, и звук должен быть более-менее одинаковый.
Все благодаря бустанам. Спасибо вам.
Напишите в комменты, если и правда почувствовали изменения.
Ну, во всяком случае, я точно почувствовал. Мне теперь звук намного больше нравится.
И хочется поменять наушники.
Придется, потому что у меня уже и треск появляется какой-то при тормозах в играх, уже начинает напрягать. Ну да, это у меня такое же было, когда те наушники сдыхали, так что, видимо, да.
Просто не вытягивают они качественный звук. Давайте переходить к новостям.
Мэр Ричмонда описывает последствия рейда против культа королевы Канады. В 2019 году начинается ковид, в самом конце. В 2020 он разгорается в Соединенных Штатах и в том числе в Канаде. В стране один из основных заработков – это грузоперевозки в Соединенные Штаты. Соединенные Штаты закрывают границы, и грузоперевозки останавливаются. Дальнобойщики ждут месяц, два, три, ничего не меняется, у них кончаются сбережения, и тогда водители устраивают забастовку. Встают прямо по дорогам шоссейным и блокируют передвижение по ним. С целью добиться от государства каких-то компенсаций за утерянные доходы. Государство решает пойти на конфронтацию с ними. Нисколько не ослабляет пограничный контроль, не упрощает получение лицензий на ввоз. Надо было убедиться, что безопасен и так далее, точно не заболел. И когда появляется вакцина, казалось бы, проблема должна быть решена. Хотя противостояние к тому моменту уже обрело довольно серьезный политический статус. Тут случается непредвиденное. Люди не хотят колоть себе шмурдяк. Объясняет разными причинами, в том числе и чипированием возможным, каким-то беспокойством по поводу того, что государство таким образом будет следить за всеми, то, что это приводит к бесплодию. В общем, все те же теории, что были в России, популярны и там, даже более популярны, пожалуй.
Помню, как будто все произошло вчера. Самая большая группа людей, опасающихся прививок, выступала даже не со словами «шмурдяк». Хотя нет, это были те, кто выступал за AstraZeneca или за Pfizer, в отличие от вот этого вашего путинского шмурдяка. Так вот, не эти, а другая крупная группа людей говорила, что вакцина не проверена, не прошла массовых длительных испытаний, и поэтому нельзя всем скопом идти и прививаться. Очень сильно форсились истории со смертями от прививок. Никто на самом деле их не разбирал, по какой причине эти люди умерли. Были ли у них сопутствующие заболевания, или, может быть, они на момент прививки находились в острой фазе какой-либо болезни. Нет. Но действительно многие, даже выступавшие за вакцинацию в целом, конкретно по вопросу ковида, находились в сомнениях.
Но это, знаешь, более светскую часть, если можно так выразиться.
Кстати, я тоже в то время придерживался позиции «наверное, надо подождать». И дело даже не в спутнике, Пфайзере или AstraZeneca, хотя был один знакомый, в тот момент работавший в США на протяжении нескольких месяцев. И он хвастался, что вот, мол, сделал Pfizer, счастлив, доволен, и не то, что эти ваши спутники. Хотя, на мой взгляд, никаких проблем уколоться другой вакциной, которая тоже прошла такие же испытания, ничуть не больше, потому что время у всех было ограничено. И, в принципе, наличие любой вакцины – это хорошо. Поэтому, да, я тоже так же опасался, что, блин, она не проверена, может, какие-то побочки вылезут. Черт его знает. И когда уже сама неотвратимость в виде госуслуг и курокодов подошла со всей своей масштабностью, пришлось действительно сделать. Но, как казалось, никаких проблем.
По исследованиям «Спутник» самая надежная была вакцина из всех. Потому что от AstraZeneca действительно умирали, в том числе и без каких-то предыдущих болезней. Были предрасположенности генетические, короче, которые к этому привели. Это от отсутствия действительно масштабных проверок. А Pfizer просто очень дорогой. Смысл был переплачивать не очень понятен.
Но Pfizer на начальных этапах массовой вакцинации ставился тоже бесплатно.
Ну, в Америке, да.
Да и в европейских государствах тоже его закупали в больших масштабах. Big Pharma заработала очень много денег в то время. И я на самом деле понимаю людей среднего возраста и старше, кто с опасением относился к вакцинам. А если мы вспомним, что эти люди склонны к убеждениям околозаговорщицким и верят в теории полой земли и всего такого прочего, конечно, идея о чипировании, о искусственном сокращении населения с помощью прививок могла зародиться в головах особо воспаленных умов.
И так получилось, что многие дальнобойщики были среди этой целевой аудитории. Они отказывались колоть вакцину, а вакцинация стала обязательным требованием для пересечения границы.
Кстати, если я правильно помню, пересечение границы с Соединенными Штатами было возможно только при наличии вакцинации их вакциной.
Из-за этого кризис усилился, и к движению стало присоединяться много сторонников теории заговоров. Они всегда, когда появляется похожая аудитория, начинают ее раскачивать активно. И одним из таких спикеров стала Романа Дедула. Она рассказывала, что государство на самом деле захвачено, нужно возвращать контроль гражданскому обществу над ним, и что поэтому они заставляют всех колоть вакцины, они ограничивают наши права, поскольку на самом деле являются нашими врагами и так далее. И в итоге ее прозвали королевой Канады. Ну, Канада же королевство формально, как бы. Глава государства – это король, ну, в те времена была королева, так что вот она, мол, настоящая королева Канады, которую нужно поставить, и тогда все будет замечательно. Она сама себя и объявила, кстати. И это подхватили. Профессор криминологии из университета Чатама в Пенсильвании подробно рассказала в своей книге даже целой про королеву Канады. Она говорит, что это самый странный культ, который вообще есть в мире. Дедула предлагает очень необычную идеологию, и главное, это кочевая секта. В свою аудиторию она набрала не только разочарованных необходимостью вакцинации дальнобоев, но и изрядное количество куанонщиков, в том числе даже из Соединенных Штатов. Люди приезжали и поддерживали ее, поскольку считали, что и США тоже захвачены этой элитой, так что когда они победят в Канаде, следуем, надо будет побеждать США. Дедула переехала из Филиппин в Ванкувер где-то в возрасте 15 лет и жила там с бабушкой и дедушкой. И она стала известна, когда конвой свободы, построенный из фур дальнобойщиков, занял город Оттаву, блокировал полностью перемещение. Это было в 22-м году. Она, как один из самых ярых активистов, пыталась сжечь канадский флаг. Тогда же она объявила себя королевой Канады, хранительницей земли и человечества, пришельцем с другой планеты, способным ходить по воде.
Я новый бог.
И она стала призывать своих подписчиков в соцсетях прекратить оплачивать счета, налоги и долги. Потому что естественное право человека это все отрицает. Ну и потому что наше государство захвачено оккупантами, можно так сказать. Deep State тоже свой, местный, канадский. Чем-то они похожи на нашу экстремистскую организацию «Граждане СССР» в этом смысле. Те тоже не хотят платить коммуналку, потому что на самом деле никакой России нет. А здесь, что Канада наша не наша. И они стали путешествовать. Так как она изначально появилась именно в этом конвое, а конвой перемещался, это была избрана такая тактика специально, чтобы никак нельзя было блокировать хорошо протест, поскольку Канада тогда довольно жестко их пыталась подавлять, то и она тоже вместе с конвоем ездила по стране. Долгое время они были вообще неуловимы, их пытались задержать, но никак не получалось, потому что не было известно, где они окажутся в следующий день. Но в определенный момент они нашли точку остановки. И это стала деревня Ричмаунт. Мэр рассказал, что после прибытия Дедула он и его совет пытались заставить секту уйти, поскольку они, по его мнению, нарушали правила о запрете на нарушение общественного порядка и запрете на коммерческую застройку. Но ничего не помогло, как это часто и бывает с сектами. Они просто захватили местность, а там установили свои порядки, и все. Фиг ты их выгонишь. Мэр про это говорит так. Это было коммерческое здание, и никому не разрешалось там ночевать. Мы это знали. Королевская канадская конная полиция это знала. Но мы не могли войти туда без ордера. Мы не могли доказать злого умысла. Мэр утверждает, что члены культа забаррикадировали территорию комплекса, установили камеры видеонаблюдения, светодиодные фонари, некоторые из которых были направлены на главную магистраль, проходящую через поселок. Группировка начала преследовать местных жителей, крича и записывая их на видео, мол, они пытаются им помешать. В итоге дети стали бояться ходить на игровую площадку возле комплекса. В интернете они продолжали распространять различные теории заговора и статьи, обличающие Канаду, в том числе местных жителей, которые ее поддерживают неправильно. В общем, очень много стало риторики ненависти в их высказываниях. Сообщество маленького поселения было потрясено, но ничего не могло сделать. По словам мэра, никому не было дела до маленького городка на юго-западе Соскочевана. А затем проблема усугубилась. В качестве крайней меры мэр отключил водоснабжение и канализацию, чтобы как-то попытаться выкурить. Это не помогло, они никуда не ушли, но зато возле здания начали скапливаться сточные воды. Владелец здания, Рики Манс, не платил за воду и коммунальные услуги. Это и было использовано как формальный предлог. Члены культа начали сбрасывать мусор вокруг здания. По словам мэра, во время визита в июле на территорию лагеря с сотрудниками конной полиции для проверки проблем с канализацией, он оказался рядом с Мансом, валяющимся на земле в отходах. Я не шучу. Я выбросил штаны после этой драки. Я их даже не стирал. Ничего такого. Источные воды до сих пор продолжают просачиваться в большую лужу, которая уже разрослась достаточно, чтобы препятствовать входу в комплекс, который, кстати, и раньше был школой. И члены культа живут там уже 2 года. Однако неисточные воды, на самом деле, заставили конную полицию провести на территории комплекса обыск 3 сентября. Полицейские заявили, что получили ордер на основании сообщения о том, что у кого-то внутри было огнестрельное оружие. В итоге они провели рейд и изъяли 13 муляжей полуавтоматических пистолетов, а также боеприпасы и электронные устройства. Манс, лидер группировки, Романа Дедула и другие были арестованы. Мэр, который жил в деревне почти 40 лет, описывает ночной рейд как один из самых счастливых моментов в своей жизни для всего сообщества, которое, по его словам, в течение целых 2 лет и подвергалось преследованиям со стороны Королевства Канады. «Я дрожал от радости. Они спали, когда произошел этот налет». 61-летнему Мансу предъявлены многочисленные обвинения, включая нарушение постановления суда и попытку запугивания участника системы правосудия, а также предыдущие обвинения в нападении на 2 сотрудников полиции. Специалисты из Министерства здравоохранения объявили здание непригодным для проживания и запретили кому-либо там теперь находиться. Дедула также обвиняется в нарушении постановления суда и попытке запугивания одного из правоохранителей. Королевство Канада не сразу отреагировало на просьбу прокомментировать ситуацию, а адвокат Манса вообще отказался от интервью. Но, несмотря на то, что их оттуда выгнали, сточные воды там по-прежнему остаются. Секта ушла, а душок остался.
В Техасе республиканцы выступили против установки статуи лжебога. Региональный лидер партии Александр Дункан, не Маклауд, выразил свое возмущение водружением 27-метровой статуи бога Ханумана под наименованием «Статуя Союза» в городе Шугарленд. Статую Ханумана установили год назад в храме Шри Аштхалакшми. Она считается самой высокой из подобных в Северной Америке. Говорят, что олицетворяет силу, преданность и служение. Идея же водружения идола принадлежит местному индийскому гуру Шри Чинаджияру Свамиджи. Александр Дункан заявил, что Соединенные Штаты – христианская страна. Следуя примеру президента Трампа, сделал он это у себя в Экс.
Почему мы позволяем, чтобы в Техасе стояла ложная статуя фальшивого индуистского бога? Мы христианская нация!
Слово «христианское» выделено капсом. Далее он процитировал Библию.
«Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли».
Исход, глава 20, стихи 3 и 4.
«Они заменили истину Божью ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь».
Послание к римлянам, глава 1, стих 25.
Теперь все будут косплеить по максимуму Чарли Кирка. У того был отдельный пунктик на христианстве, чуть ли не пятидесятнический накал в высказываниях. Теперь все будут пытаться, видимо, так же делать. Нет, я самый христианин. Нет, я капсом еще.
И в ответ на подобный наброс сразу же возбудились комментаторы.
То, что вы не индус, не делает эту религию ложной. Веды были написаны почти за 2000 лет до того, как Иисус вступил на землю, и представляют собой выдающиеся тексты. Они оказали очевидное влияние на христианство, поэтому было бы разумно почитать и изучить религию, которая предшествовала вашей и повлияла на нее.
Справедливо.
Но среди тех, кто отреагировал, оказался и американский фонд индуизма. Там посты республиканца назвали антииндуистскими и подстрекательскими.
Будете ли вы наказывать кандидата в Сенат от вашей партии, который открыто нарушает ваши собственные правила, запрещающие дискриминацию, демонстрируя мерзкую ненависть к индуистам, не говоря уже о неуважении к первой поправке к Конституции?
Тут индусы, видимо, забыли, да, что свобода религиозная распространяется только на христианство в Соединенных Штатах. То есть различные варианты христианства, пожалуйста, в том числе и сектантского уровня. А вот нехристиане, знаете, давайте-ка вы как-то потише, особенно в Техасе. Там свобода очень такая специфическая, на кончике ствола.
Ты заметил очень верно, что в последнее время, после убийства Чарли Кирка, стало модно показывать воцерковленность и приверженность к христианским нарративам, идеям. Каждый политик пытается выжать максимум из своей аудитории. Думаю, вряд ли этот товарищ стал бы акцентировать внимание фолловеров на какой-то статуе, год назад водруженной, где-то на территории храма. Но сейчас самое время начать крестовый поход.
Это одобрено на высшем уровне, и значит, риторика Кирка одобрена, а риторика там такая, специфическая, прямо скажем.
Нет, вы не подумайте, она не людоедская, но уклон довольно правый. Чувствуется религиозная направленность.
Хануман ведь изображается в виде обезьяны, как правило. Может, еще креационисты агрятся. То есть он еще пытается на этом взыграть, что у креационистов вызвать сочувствие, поскольку статуя обезьяны как бы отсылает нас к эволюционной теории еще заодно. Что, произошли от обезьяны? Нет. Христианский человек был создан по образу и подобию Божьему. А обезьян ваших у себя держите с вашими верами странными.
Есть что-то родственное у республиканцев и господина Ткачева, не правда ли? Ненависть к Дарвину.
О, даже сложно сказать, кто из них более радикален на самом деле. Потому что таких голосов, как Ткачева, там немало. Не среди священнослужителей причем, а среди как раз вполне себе, казалось бы, светских граждан.
И эти персонажи ходят в пиджачках, а не в рясах. А американский фонд индуизма не ограничился ответом в соцсетях. Они подали официальную жалобу в республиканскую партию Техаса, призвав принять меры против господина Дункана, который, видимо, решил, что среди религий должен остаться только один.
Кто такой Джон Фрум? Взгляд изнутри на карго-культ, который поклоняется американским солдатам. Звенит колокол. Мужчины, несущие толстые бамбуковые шесты вместо винтовок с надписью «США» на голых грудях, шагают в ногу к лесной поляне. Искусственная местность представляет собой грубую площадку, предназначенную для взлетно-посадочной полосы. Солдат ожидает деревянная копия легкого самолета. С одной стороны полосы находится диспетчерская вышка из бамбука, с другой – спутниковая тарелка, сложенная из глины и соломы. Не обращая внимания на очевидное отсутствие каких-либо настоящих авиационных технологий, некоторые мужчины зажигают факелы и устанавливают их вдоль взлетно-посадочной полосы. Другие размахивают флагами, подавая сигналы о посадке. Все в предвкушении поднимают глаза к небу. Группа ждет. И ждет с 1945 года. Хотя подобные сцены сообщались антропологами, исследователями, колонизаторов и другими наблюдателями еще с начала 19 века, после того, как коренные общины вступили в контакт с американскими и австралийскими военными во время Второй мировой войны, начал возникать каргаизм – религиозное движение среди коренных народов островов Меланезии в южной части Тихого океана. Теология достаточно проста. Практика культа сосредоточена на поклонении грузу. Когда во время Второй мировой войны сотни тысяч американских солдат хлынули в Тихий океан с воздуха и с моря, в деревнях южной части Тихого океана возникло около 70 каргокультов. В частности, на отдаленном острове Танна в южно-тихоокеанском государстве Вануату поклоняются Джону Фруму, идеализированному американскому солдату, который, по мнению общины, вернет радиоприемники, телевизоры, лекарства, шоколад, грузовики, лодки, самолеты и Кока-Колу. Старейшина деревни рассказывает: «Джон обещал, что привезет к нам самолеты и корабли с грузами из Америки, если мы помолимся ему».
Это напоминает историю про каких-то американских чуваков, приехавших к отдаленному племени и привезших им кучу одноразок, парилок вместе с Кока-Колой и сигаретами. Это выглядит ужасно.
Это как видеократии.
А еще у нас заканчивается картофель фри и упаковки для буррито. Но у меня есть решение.
Все одноразовое в этой цивилизации, к сожалению. Но если помолиться, то, может быть, получится. Антрополог Кир Хаффман, который провел 17 лет в Вануату, рассказал об этом следующее. Карго-культ возникает, когда внешний мир со всеми его материальными богатствами внезапно обрушивается на отдаленные коренные племена. Многие в изолированном сообществе считали, что бесконечные поставки товаров были созданы с помощью магии. По данным Смитсоновского института, местные лидеры утверждают, что Джон Фрум впервые появился однажды ночью в конце 30-х годов, после мощной попойки. Вождь Кахувая, лидер деревни Якель, рассказывает об этом. «Он был белым человеком, говорившим на нашем языке, но он не сказал нам тогда, что он американец». Во время войны тысячи американских солдат были отправлены на Новые Гибриды, которые сейчас известны как Вануату, для строительства военных баз в Порт-Вилле и на острове Эшпириту-Санту. Строительство госпиталей, взлетно-посадочных полос, дорог, мостов и, конечно же, прибытие товара с военной базы означало явление Джона Фрума, мессии. К 43-му году раздвижение настолько встревожило членов военного командования США, что майор Сэмюэл Паттон на борту USS Эко был отправлен в Танну, чтобы убедить последователей Джона Фрума, как было сказано в его докладе, что американские войска не имеют никакой связи с Джон Фрумом. Паттон не добился успеха. К концу войны, когда почитаемые американцы быстро исчезли, исчезли и многие каргокульты. С годами многие из них стали испаряться, поскольку ожидали возвращения американцев, но все тщетно. Но не движение Джона Фрума. На протяжении более полувека жители деревень Вануату пытались заставить американского бога вернуться, подражая тому, что они наблюдали у американских солдат, маршируя взад и вперед, поднимая флаги, распевая гимны и подавая сигналы небу. Члены культа считают, что такие странные ритуалы способствовали доставке грузов, и поэтому на протяжении более 80 лет местные вожди организовывали церемонии, имитирующие действия американских солдат. Журналист, который опрашивал вождя Танны в 2006-м, спрашивал об этом. «Джон обещал тебе много груза более 80 лет назад, но ничего не пришло. Так почему же вы храните ему верность? Почему вы все еще верите в него?» И вот ответ вождя. «Вы, христиане, 2000 лет ждете возвращения Иисуса на землю, и вы не теряете надежды. Может быть, когда-нибудь американский бог все-таки вернется в Вануату и подарит им снова телевизор и Кока-Колу наконец-то? Ведь сейчас ее нельзя купить. Хотя подождите же, можно. Но, наверное, не там. Нужно ехать на соседний остров. А тут бесплатно». Мне интересно, вот такие движения, относятся ли они к полноценным культам? Или все-таки это больше синкретическая религия? Почти поверье, можно сказать, поскольку все ограничивается ритуалистикой. Тут даже нет какой-то мощной теологии.
Я полагаю, здесь есть прямая связь между ступенью развития этого общества и их вероубеждениями. Все-таки они находились на ранней стадии развития, жили в племенах. В тот момент появление самолета, большой железной машины, человека, который привозил какую-то интересную, порой даже вкусную еду, раздавал одежду. Для них это сродни богу. Само собой, они воспринимали пришествие военных, как бог сошел с неба.
Сильно напоминает приход Кортеса в Мексику. Ему не только не оказали сопротивления, но наоборот, пригласили в столицу. У ацтеков было пророчество о том, как бог с белой кожей придет с востока.
С историей индейцев немного сложнее, потому что в какой-то момент они начали осознавать свое положение. Поняли, что их разводят, забирая ценности, раздают безделушки. А сами, в свою очередь, пытаются обратить жителей в христианство. Конечно, после возникших противоречий разгорелся масштабный конфликт.
Впрочем, это уже совсем другая история.
А здесь люди продолжают ждать, что придет Джон Фрум и скинет ящики с Кока-Колой с небес, и будем снова жить.
А жители продолжают делать все то, что делали военные на американской базе. Ведь они маршировали, ходили вокруг самолетов, и им с неба падал груз. Поэтому, если повторять, возможно, груз упадет снова. Это фундаментальный вопрос любой религии. Скорее, на примере карго-культа мы можем представить, как зарождались верования в целом. И почему это вообще животное чувство. Ты замечаешь какую-то закономерность и начинаешь ее повторять. Я могу ошибаться, но вроде бы как. Существовал эксперимент, где животному в определенный момент после определенного действия кидалась еда. То ли это была птица, то ли это было животное, я сейчас не вспомню. И животное начало повторять определенные действия, после которого появлялась еда. То есть оно верило, что если сделать так, то свалится покушать. И человек на заре своего развития, когда появлялось мышление, самосознание, конечно, он полагал, что ему помогают либо духи умерших, либо духи земли, дерева и всего, что может быть вокруг неба, солнца, воды. Если он, например, попляшет вокруг дерева. Пару раз так сработало, то значит всегда так будет работать. А если не сработало, значит что-то не так сделал. И, конечно, любое верование, оно эволюционирует вместе с людьми, вместе с обществом. Примитивные шаманы стали трансформироваться уже в полноценных религиозных деятелей, которые могли трактовать, получать учение, цитировать божество, потому что они-то имеют прямую связь, а вы, гой, не имеете этого.
Первым делом они придумали концепцию жертвы, что надо обязательно пожертвовать, если ты хочешь что-то получить взамен.
Как говорил один из священников РПЦ, иначе как жить? Нам нужно кормить своих детей вообще-то. Мы что, тут просто так для вас выступаем?
В карго-культах еще нет элемента жертвы, то есть они еще не подошли к этому. Они просто копируют поведение.
Прошло не так много времени. Может быть, лет через 100, если ничего не изменится. Хотя мы могли бы что-то подобное проследить. Но здесь, опять же, есть нюанс. Все эти народности и племена, они живут в тесной связи с цивилизацией. И если посмотреть фотографии племени, которое ходит с палками в виде ружей и надписью USA на груди, они же в нормальных брюках, которые сшиты на заводах. Они не в набедренных повязках. Произойдет культурная ассимиляция, и я полагаю, они либо трансформируют свой карго-культ в нечто более приемлемое, наверное, для современности, либо все останется точно так же по аналогии с христианством. Вы верите, и мы верим, не мешайте нам. Либо просто пропадет, и люди станут такими же азиатами, как и расположенные рядом с ними народы. А пока им только остается верить, что прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино.
РПЦ остерегает паству от общения с нейросвященниками. В одном из интервью заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что замена живого священника компьютерной программой несет опасность человеку как духовно, так и физически. Церковь всегда рассматривала исповедь как общение человека с человеком, ведь и исповедующий, и исповедующийся имеют в себе образ Бога. Этим в первую очередь обуславливается ценность такого общения, ведь оно строится на любви, милосердии и внимании. Дегуманизация религиозной жизни, в том числе исповеди, обесценивает ее. Замена священника программой, алгоритмическим суррогатом несет риски не только духовные, но и физические. Комментарий церковника был дан в связи с новостями о популярности приложений жанра фейфтех, условно говоря, технологии веры, сервисов, направленных на сферу религии.
В том году их появилось уже немало. И католики свой выкатили, и в Финляндии священник целую провел мессу уже с использованием яичного отца святого.
Недавно форсилась новость, что приложение Bible Chat всего за несколько месяцев собрало многомиллионную аудиторию. Также в топе скачиваний находятся Pray.com и Hollow. Одни предлагают тексты молитв, другие — советы по внутреннему поиску, а кто-то даже имитирует исповедь. Нью-Йорк Таймс отмечает, большинство пользователей вовсе не вникает в то, как именно устроены подобные сервисы. Люди делятся с виртуальными священниками своими переживаниями и тревогами в надежде обрести умиротворение. При этом, по задумке создателей, большинство подобных сервисов не предназначено для прямого обращения к Богу, но пользователей эти тонкости чаще всего не волнуют.
В большинстве случаев людям надо выговориться. Они за этим идут на исповедь. Людям важнее именно контакт с тем, кто готов их выслушать. Если сервис помогает этой цели достичь, почему нет? Как им кажется, во всяком случае.
По словам Кипшидзе, использование чат-ботов несет психологические риски. Автоматические ответы могут создать иллюзию поддержки, но при этом лишают человека живого сочувствия и опыта реального общения. Также высказывают недовольство и религиозные лидеры других конфессий. Британский раввин Джонатан Ромейн возмущается, что есть люди, которые никогда в жизни не посещали синагогу и предпочитают полностью полагаться на нейрораввина. По его словам, такая практика ставит под вопрос саму природу религиозной общины. Исследователи говорят, что алгоритмы программ подстраиваются под пользователя и отвечают то, что люди хотели бы услышать. А это не приводит к духовному росту и ответственности в среде верующих.
Да как плохой психолог.
Некоторые религиозные организации пытаются идти в ногу со временем и создают собственные цифровые продукты. В них часто встраивают тексты писания и молитвы, делая акцент на образовательной функции. Но большая часть рынка находится в руках частных компаний, делающих деньги на подписках, стоимость которых порой доходит до 70 баксов в год. По словам Кипшидзе, именно личный контакт и внимание пастыря делают исповедь тем, чем она должна быть. Церковь видит в виртуальных священниках угрозу и призывает верующих не путать удобство технологий с настоящей духовной жизнью. Но, как по мне, в первую очередь религиозная мегакорпорация, коей и является церковь, чувствует конкуренцию и наблюдает, что шекели идут мимо кассы, а это харам.
Тут вопрос действительно большой и серьезный, поскольку святой отец, который принимает исповедь, он действительно по канону просто передатчик. Ты с Богом общаешься. И тут нужно установить следующее. Может ли машина, созданная человеком, то есть что-то, созданное человеком, быть посредником? Может ли что-то, не созданное Богом, им стать? Это такой серьезный теологический вызов. Разобраться в том, доступна ли такая возможность вообще.
Но ведь человек – это творение Божье. А значит, и творение человека – это творение Бога.
А вот да или нет? То есть обладает ли творение человека достаточной искрой, так сказать, божественного, достаточным божественным духом, чтобы Бог мог через него тоже связаться и помочь человеку? Потому что стремление Бога в том, чтобы помочь каждому человеку. То есть ты, если ты обращаешься к Богу, то Бог найдет способ. Он всегда ждет именно, пока ты обратишься к Нему. Он тебе поможет. Как именно ты это сделал, это уже не так важно. Да, лучше всего пойти в церковь. Это самый надежный способ, что тебя не обманут. Но если ты просто сам обратился, это тоже работает по канонам.
Но, будучи буквоедами, мы знаем, что ИИшка работает на основе обучающейся модели. Почему мы не допускаем вариант, когда нейронку обучают на примерах Нового Завета и жизни Христа? То есть любые действия человека будут апеллировать к событиям из жизни Бога или пророка, называйте его так, как удобно вам. Тогда ведь получается, в чат-боте ответы нейронки будут сродни ответам самого Иисуса, как бы это кощунственно ни звучало.
Но является ли такая переработка оправданной с божественной точки зрения? Вот где вопрос теологический. То есть да, она компилирует их работы.
Подожди, давай исходить из прямого следования Библии. Ведь любой священник тебе скажет: читай Библию, просвещайся, узнавай, трактуй. Но нейронка будет отвечать тебе теми же словами, которые записаны уже. В чем она будет не права? Мы снова упираемся в краеугольный камень любой религии. Потому что религия — это не тексты. Религия — это трактовщики. И если тебе нейронка ответит буквально то, что сказано в Новом Завете, не знаю, в количественном соотношении, это мое личное мнение, не меньше половины священников скажет: нет, не так, не может такого быть. Иоанн Кронштадтский бы такого не ответил.
Мне нравится, как в исламе уже есть ответ на этот вопрос. Он настолько продуманный, что даже будущее учел. Там прямо сказано, что только бумажные копии считаются.
В то же время у мусульман есть хадисы, где Вася сказал, что Сережа сказал, что Петя видел, как Мухаммед ходил в магазин. И там что-то сказал. Записано? Записано. Одобрено? Кем-то одобрено, кем-то нет.
Целые институты есть, которые занимаются подтверждением.
Мы возвращаемся к тому, что я уже произнес. Проблема религий в трактовщиках и в трактовках. Это самый важный дискуссионный вопрос в каждой конфессии. Священники не готовы соглашаться с нейросетью. Даже если мы допустим ситуацию, когда нейронка принимает ответ человека, фильтрует его через призму значений слов, понимая его максимально близко по смыслу и находя наиболее вероятный ответ в Новом Завете, например, в словах Христа. Все равно найдутся люди, кто скажут «нет, эти слова о другом». И кто-то будет спорить, а кто-то согласится.
Здесь, возможно, еще некоторые теологи скажут, что имеется нарушение таинства. Считает ли и человеком тогда? Вот куда вопрос зайдет. То есть, что считать живым существом? Как она определяется? Как определить, Бог вдохнул свой дух в это явление или нет? Здесь уже пересечение пойдет с темами пантеистов, то есть теософы бы сказали, скорее всего, что да, и является живым существом, так как создано живыми существами. Ну, а РПЦ, естественно, занимает максимально фундаментальную традиционную позицию, потому что сейчас это тот образ, который они хотят на себя взять, то есть та аудитория, на которой они работают. Не только в стране нашей, но и в мире в целом. Православие позиционирует себя, именно русская православная церковь, как максимально традиционная церковь, где все канонично, все как было раньше, все адекватно и правильно, без вот этих новомодных веяний. И поэтому, наверное, у РПЦ и нет никакого выбора, кроме как занять позицию против и священников, и ИИ приложений, которые помогают людям справлять свои духовные потребности. Но проблема здесь в том, что эти приложения не просто так популярны. Они удобны. Это значит, что люди все равно будут ими пользоваться, поскольку удобство всегда побеждает. И если эти приложения станут отвечать людям не хуже настоящего священника, совершенно неизбежно появление у них не только аудитории, но и ее активный рост.
Чем лучше и сильнее у вас развит сервис, тем ленивее и послушнее будет ваша аудитория.
Бывшие японские последователи Церкви Объединения выразили гнев по поводу предполагаемого взяточничества со стороны мунитов. Деньги могли поступать из Японии. Они надеются, что факты этих самых нарушений со стороны лидера церкви будут раскрыты. В прошлый раз мы рассказали о том, что арестовали жену Юнсук Йоля из-за того, что ей подарки давали от мунитов, как оказалось, и они проходят по категории взятка. Теперь южнокорейский спецпрокурор арестовал Хан Хак Чу. Она формально сейчас лидер Федерации семей за мир и объединение во всем мире. Предъявили подозрение в даче взятки жене бывшего президента Южной Кореи и ее помощнику. Якобы украшения, которые перешли через Дианжина, были подарены лично ей. Утверждается также, что средства, использованные для предполагаемого взяточничества, могли включать в себя деньги, отправленные из Японии. И тем самым это южнокорейское пока что дело внезапно объединилось с большим японским делом по поводу Церкви Объединения и ее влияния в правительстве Фумиатисиды.
Объединенное дело Церкви Объединения.
Иронично.
А для Кореи это особый момент. Если на телевидении сказать, что «а это все еще на японские деньги», все, гнев будет обеспечен, потому что, ну, это же японцы, это угнетатели, которые нашу Корею держали в ежовых рукавицах полвека. Так что тут, конечно, чувствуется наброс, но кто знает, может быть, действительно подтвердится эта инфа. Реакция не заставила себя ждать. По сообщениям южнокорейских СМИ, несколько человек собрались у сеульского центра заключения, требуя освобождения Хан. Профессор из Пусанского пресвитерианского университета, специализирующийся на религиозных проблемах в Южной Корее, отметил, что арест лидера, вероятно, ослабит группу. Но, скорее всего, полностью от нее избавиться не удастся. Дело в том, что Хан Хак Ча была обожествлена в группе с момента смерти ее основателя, Мун Сон Мёна, который был ее мужем, что позволило ей осуществлять намного более сильный контроль в организации. «Трудно представить Церковь Объединения без нее», — говорит профессор. Он также утверждает, что группа в Японии остается под сильным влиянием Хан. Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий подало в Токийский окружной суд ходатайство о распуске религиозной группы в соответствии с законом о религиозных корпорациях, что, как считается, опустошило ее казну. Поэтому, по мнению профессора, Церковь Объединения в Японии неизбежно ослабеет. Также В стране восходящего солнца бывшие последователи, утверждающие, что подвергаются финансовой эксплуатации через пожертвования, выразили свой гнев. Женщина около 70 лет из региона Хокурику, покинувшая группу в 2022 году, пожертвовала около 17 миллионов йен. «Меня заставили отдать свои сбережения на пенсию. Было бы непростительно, если бы лидер использовал эти средства во зло. А для японцев тоже обидно. Деньги пошли в Корею. С этим корейцам еще там на политические игрища какие-то». Судебный процесс по делу о распуске группы продолжается в высоком суде Токио. Пострадавшая желает, чтобы организация была распущена как можно скорее. После ареста Хан объединение «Юристы со всей Японии в поддержку жертв церкви объединения» опубликовало заявление. В нем говорится, что средства, используемые для незаконной деятельности группировки, предположительно, пришли из Японии, где организация изначально лишала жертв денег и выражается надежда, что все-таки получится раскрыть правду. Во вторник японская штаб-квартира группы опубликовала комментарий об аресте Хан в Твиттере, где заявила, что риска ее побега или уничтожения улик нет. Также было выражено сожаление по поводу сложившейся ситуации в целом. Так что теперь японцы, видимо, будут работать вместе с корейцами над этим делом. И оно, в общем, объединяется. Арест лидера уже более серьезное наступление на группу. Может быть, через нее они выйдут на какие-то кошельки и их начнут трясти. Но, судя по всему, для этого им потребовалось все-таки сотрудничество японцев. Поэтому, может быть, каких-то следов еще не нашли, но специально вбросили это сейчас в новостной фон для того, чтобы дать повод вмешаться. Чтобы и японцы, и корейцы могли объединить усилия. Видимо, схема была такой. Пожертвования собираются в основном в Японии, а затем эти деньги используются как в Японии для влияния на политику, так и в Корее. Непонятно, может, в Корее было меньше пожертвований, либо это сделано для того, чтобы размыть средства, чтобы корейцы не вполне понимали, откуда они пришли. Но важно то, что лидера задержали. Приведет ли это к распаду церкви объединения в Корее? В Японии ее уже запретили, ограничили полностью ее деятельность. Может быть, она действительно закончится? Конечно, в это с трудом верится, поскольку с их деньгами они могут уйти от любого, на самом деле, преследования. Но, может быть, не тому взятку дали, скажем так.
Либо поведется работа по выдавливанию церкви объединения с азиатского рынка. И постепенно, будем надеяться, они загнутся и станут какой-нибудь микросектой без реального влияния. Индия и Пакистан – братья навек. Индуисты изнасиловали христианку и чуть не убили ее мать. В центральной части страны родственники надругались над 20-летней девушкой и до полусмерти забили ее мать из-за веры во Христа. Слова жертвы. «С тех пор, как 6 лет назад мы начали посещать церковь, старший брат моего отца и его семья начали преследовать нас всеми возможными способами». Пострадавшая сообщила, что села кукурузу у себя на участке в округе Кандагон штата Чхаттисгарх рано утром 15 июля, когда брат ее отца, Чинта Наг, живущий неподалеку, пришел на поле со своими тремя сыновьями и велел ей, ее 18-летней сестре и их матери прекратить обработку земли. А это, между прочим, их основное занятие в жизни. Старшая из женщин ответила, что территория принадлежит ее покойному мужу, и она владеет ею по праву собственности, и никто не сможет запретить ей там работать. В ходе последовавшей за этим ссоры мужчины угрожали убить их всех. По словам 20-летней девушки, трое сыновей Чинтанага, Мукеш Дуга, Суреш Дуга и Лакеш Дуга схватили ее за волосы и потащили к своему дому. Мать пыталась их остановить, но Мукеш напал на нее с лопатой. Один кузен ударил мою мать по голове топором, а второй лопатой ударил в грудь. Они били ее до тех пор, пока она не упала в лужу собственной крови. Следом трое индусов затащили жертву в свой дом, а соседи, как это часто бывает и в Пакистане, просто наблюдали за происходящим, несмотря на мольбы и крики о помощи. «Никто не пришел мне на помощь. Когда они тащили меня за волосы, а моя сестра стояла и плакала над телом моей матери, Лакеш топором угрожал мне, чтобы я не высовывалась и подчинялась им, иначе он меня убьет. Суреш Дага схватил меня за шею и прижал мою голову к полу, а Мукеш стянул с меня одежду и изнасиловал. Уже после издевательств, когда молодые люди немного отвлеклись, девушка воспользовалась возможностью сбежать. Она направилась прямо в близлежащие джунгли. Сестра побежала со мной, и я пыталась скрыться, прихватив только верхнюю одежду. Мы бросили тело матери лежать прямо там». Мужчины кричали им вслед, чтобы они даже не думали заявлять в полицию, а Мукеш погнался за девушками в джунгли с топором. Мы просто бежали изо всех сил, не оглядываясь. Не знаю, как далеко мы убежали, но смогли остановиться только у полицейского участка в Тханоре. Через несколько часов, когда о преступлениях стало известно правоохранителям, в участок пришел и первый насильник, Мукеш Дуга. Он сразу признал, что поскольку мы стали христианами, они не хотят, чтобы мы получали долю в имуществе моего отца. Ведь на момент смерти он не был христианином, а мы уверовали только после его кончины. Мукеш признался, что ударил мою мать, но отрицал изнасилование. Полицейские товарища арестовали, но поскольку врача в местной больнице не было, то для проведения медицинского освидетельствования девушку попросили вернуться на следующий день для осмотра. Затем копы отправились к матери пострадавшей. Согласно первому рапорту, полиция обнаружила женщину без сознания и забрала оружие, использовавшееся нападавшими. Жертву отправили в ближайшую больницу, где ее отказались принять по причине тяжести полученных травм. Семья самостоятельно доставила больную сначала в Кандагаон, а оттуда в более крупный город Райпур. Врачи в Райпуре сказали: «Забирайте мать домой, не тратьте на нее время и деньги, она не выживет». В итоге было проведено несколько операций на грудной клетке. В результате нападения оказался сломан грудной отдел позвоночника. Порез от лопаты был настолько глубоким, что задел печень и повредил ее. На следующий день полиция арестовала Наага и двух других его сыновей. В письме от правоохранителей в адрес пострадавших от 29 августа, спустя больше чем месяц после происшествия, появилось требование предоставить документы о праве собственности на землю в полицейский участок. На сегодняшний день мать семейства все еще не может самостоятельно вставать с постели. «Благодаря молитвам стольких людей моя мать начала принимать пищу через рот», — говорит ее дочь. Вместе с сестрой она поменяла место жительства из соображений безопасности и ухаживает за матерью 24 часа в сутки. «Все в нашей семье болели круглый год. Когда мы начали верить в Иисуса, постепенно все исцелились. Мы отказались отречься от своей веры, и теперь они дошли до того, что напали на мою мать, чтобы убить ее, и изнасиловали меня». К сожалению, хотя они и мои двоюродные братья, они не считают меня своей сестрой.
Такое ощущение, что слушаешь рассказ о победе кого-то от Господней армии сопротивления, а не историю из Индии. Верили в Шиву и стали Шивой.
В процессе подготовки эта новость повергла меня в шок. Черт побери, это центральная Индия. Это не какой-то отдаленный район, поблизости с мусульманским Пакистаном, где могли бы иметь власть экстремистски направленные граждане. Нет. Индуисты. Хотя, с другой стороны, мне кажется, мы мало знаем про страны с преимущественно бедным населением. Все-таки в континентальной Индии довольно часто встречаются нападения на туристов. И истории с девушками, приехавшими просветлиться, свернувшими с известной тропы по дороге к какому-то ашраму, часто подвергаются групповым изнасилованиям со стороны просто банды местных жителей.
Там что угодно может быть, в том числе какие-то свои микрокульты индуистские, поскольку индуизм так уж устроен, что провоцирует, можно сказать, их появление. Но в данном случае мы имеем, конечно, какую-то звериную жестокость по отношению к людям другой веры, потому что они перешли. Это в какой-то степени ревность такая к Христу. Мне что здесь интересно, вот именно с религиозной точки зрения. Они якобы потеряли право на наследование этой земли, когда перешли в другую веру.
Хотелось бы узнать, что говорят веды по этому поводу.
Без понятия, честно говоря. То есть что, почему вдруг это здесь стало важно? То, что в Индии резня по религиозному признаку происходит, это факт известный. Это даже в масс-медиа показывали. Если кто помнит, «Миллионер из трущоб», там одна из сцен, это как мусульмане идут резать индусов.
Не индусы режут мусульман, а мусульмане индусов.
Ну и там обратные точно такие же акции регулярно происходят, когда индусы режут мусульман в ответ. Но это Северная Индия. Это вот регион бывшего Бихара. Там это популярно, поскольку там много мусульман. Ну и между мусульманами и индусами противоречия очень жесткие. Поскольку с точки зрения мусульман они вообще язычники и богохульники, а с точки зрения индусов мусульмане агрессивно навязывали свою веру. Долгое время эта часть Индии подчинялась Великой Моголии, а в Великой Моголии господствовал ислам. Тадж-Махал – это и мечеть-мавзолей, которая оформлена в исламском стиле, но такое с примесью индуизма. Так что там это понятно, но в центральной Индии это, конечно, странно.
С другой стороны, продолжая твою же мысль, европейцы, британцы тоже являются оккупантами, и те люди, кто насаждал христианство местному населению. Вероятно, ненависть в националистической среде сохраняется до сих пор.
Да, то есть обратились в христианство, значит, приняли веру колонизаторов, англичан этих. Ну вот тогда и с вами можно обращаться не как с людьми, а как с животными. Мол, вы заслуживаете это, раз в их веру обратиться решили. Да, ну это, конечно, жесть. Я удивлен, что мама смогла выжить.
Топором по голове и лопатой в грудь.
Это чудо. Христос защищает на самом деле. Вот это тот момент, когда и не поспоришь. Ну, врачам, конечно, спасибо прежде всего. Но у семьи теперь появился дополнительный аргумент, как ни странно, в пользу христианства. Потому что защитил Бог все равно.
А можно было сказать, что до того, как они приняли христианство, проблем-то не было. Да, болели, но никого не насиловали и не убивали. В этой ситуации очень печален итог, что если в Индии полиция частично выступает на стороне пострадавших, то в Пакистане может быть даже и наоборот. Хотя и в приведенной истории мы видим, что с людей требуют право собственности на землю после преступления совершенно другого порядка. Остается только надеяться, что однажды на нашей планете возобладает философия гуманизма. Ну и на казнь преступников мы тоже надеемся. Христианин из Уганды был убит на следующий день после обращения. По сообщению СМИ, 1 сентября ученик мусульманской школы зарезал своего брата на следующий день после того, как тот принял христианство. Акрам Кайроки, ученик 3 класса средней школы Мбале в одноименном городе, дважды ударил ножом своего брата, Шафики Васики, незадолго до того, как они пришли в школу, сообщают источники. Васики было 19 лет. «Почему мой брат ударил меня ножом? Я не сделал ему ничего плохого. Я просто сменил веру и стал христианином», произнес со слов одноклассника, истекающей кровью Васики, незадолго до своей кончины от потери крови. Пастор Дэвид Вабомба рассказал, что Васики уверовал во Христа после того, как 31 августа посетил евангельское собрание под открытым небом. На нем проходили дебаты между христианами и мусульманами. Во время мероприятия Вабомба спорил с последователем Аллаха по имени шейх Абудалла. А вот убийца узнал об обращении своего брата в христианство от соседа-единоверца, присутствовавшего на дебатах. «Я потратил несколько часов, чтобы наставить Васики на истинный путь и пригласить его в церковь в следующее воскресенье. Он был очень рад, когда мы расставались. Через 3 часа он позвонил мне и сказал, что его брат прислал сообщение с угрозами. В нем говорилось, что Васики позорит семью и мусульманскую веру, а значит, рискует своей жизнью. Когда Шафики вернулся вечером домой, брат сердито сказал ему, что он должен понимать, в их семье не принято исповедовать 2 религии, и что он должен немедленно отречься от христианства. На следующий день по дороге в школу Кайроки достал из сумки нож и ударил Васики в грудь, а затем еще раз в область ребер с левой стороны. На крики парня прибежали 3 одноклассников. Молодые люди немедленно вызвали мототакси и доставили пострадавшего в больницу. Там он скончался от полученных травм. Кайроки скрылся, но полиция через несколько дней арестовала его и предъявила обвинение в убийстве. Наша команда выслеживала его в нескольких районах Бусоги и Буганды, но в конце концов мы задержали его в Наквигала. Сейчас он находится под стражей в полицейском участке города Мбале и вскоре предстанет перед судом, сообщил представитель властей из региона Элгон в Восточной Уганде. Он поблагодарил граждан за помощь в поимке преступника. Как представители полиции, мы хотим напомнить общественности, что любой человек старше 15 лет может предстать перед судом по обвинению в совершении уголовного преступления. А Васики похоронили в родовом доме семьи. Пастор Вабомба провел заупокойную службу и рассказал журналистам, что члены семьи и рода отказались прикасаться к телу, заявив, что парень стал неверным. А мы напоминаем, Конституция Уганды вместе с дополняющими ее законами предусматривает свободу вероисповедания, в том числе право распространять свою веру и переходить из одной религии в другую. А мусульмане составляют не более 12% населения страны. Однако сосредоточены они в основном на востоке государства.
Деревни, где они живут, их там всегда большинство. Получается, что христиане в них в меньшинстве, и поэтому мусульмане постоянно на них нападают. Ну, как обычно, в толпе они все сильные. Тут какая-то просто хтоническая жуть. Я так понял, родители были не против. И более того, даже, в принципе, может быть, и приветствовали такое решение вопроса.
Получается, молодой человек пришел на дебаты, ему понравилась позиция одного из выступавших, и он поменял свои убеждения.
Исламская позиция показалась ему слабой, недостаточно убедительной.
Но родственники не смогли его простить. Это же как так? Все, что есть в этом мире, ты предал. Предал пророка. Когда я читаю подобные новости, у меня возникает вопрос. Если так обходятся с исповедующими религию миссионеров, то как же им приходилось во времена активного распространения христианства по миру и в первую очередь в индуистские страны или в мусульманские? Насколько жестоко обходились с этими людьми?
В «Викингах» есть сцена, демонстрирующая это. Ну, скажем, там немножко с другой стороны, но сколько священников погибло при попытках просто рассказать людям о другой вере, скорее всего, их количество исчисляется тысячами.
Причем даже если оставить за скобками тех, кто исходил из корыстных мотивов, чтобы обуть, обмануть население, нет. Те, кто искренне верил и хотел рассказать о вере другим. Мы сейчас не берем в расчет 19 век и замечательных первопроходцев, которые под прикрытием распространения христианства зарабатывали деньги.
Опять же, мусульманину хорошему хочется напомнить. Христианин – это человек Писания. Его не надо убивать, его нужно принять и проповедовать ему ислам. Если я правильно помню, кстати, если кто-то из ислама обратился назад, это уже, да, у них считается чуть ли не смертный грех.
Еретические новости.
И на этой очередной раз грустной ноте у нас все. Ждем ваше мнение в комментариях. Расскажите, какая из новостей вам понравилась больше всего. Согласны ли вы с нашими утверждениями или категорически нет? Обязательно поделитесь. Также нас можно поддержать на Boosty и Paywall. Да и чаевые Cloud Tips скидывать не возбраняется. Все ссылки в описании. А еще совсем скоро вы сможете приобрести наш мерч с логотипом подкаста. Следите за обновлениями. Огромное спасибо нашим спонсорам. Только благодаря вам и особенно Акалитам и Культистам выпуски выходят более-менее регулярно. Всего вам доброго.
До новых встреч.
Вы слушали околорелигиозный подкаст Heretic Talk. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы будем рады всем в наших соцсетях. Там вы найдете дополнительный контент. Над выпуском работали Дерун Денис и Юров Ярослав. Звук – Семен Матков. Отдельное спасибо за музыку Молокола и Рессайкл.